Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают, знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, привет, дорогие друзья, дети вундеркиндов у обычных родителей, так называется наш сегодняшний эфир, который мы ведем, как и всегда, но не по понедельникам, в этот раз по средам, с Натальей Вячеславовной Власихиной. Привет тебе, Наталья Вячеславовна.
Да, всем привет, привет.
Если вы дети вундеркинды сами по себе, если вы родители, которые чают и ждут, что у них родится ребенок вундеркинд, или вы уже таковых имеете, то этот эфир для вас. А если вы никого не имеете еще и не являетесь детьми вундеркиндами, это тоже эфир для вас, потому что о чем бы ни говорил Наталья Вячеславовна Власихина, все интересно, все классно, все можно применять в своей жизни. И вообще на нее приятно смотреть и слушать, о чем бы она ни говорила, даже если она рассказывает нам сказку, не знаю, про репку, предположим.
Про репку. Вот про репку. И посадил дед репку. Да,
да, да. Да-да-да. Почему, ты меня спросила, почему такая тема появилась, да? Я признаюсь вам, друзья, что эту тему придумал именно я, но прежде чем я расскажу, почему я ее придумал, ставьте лайки, делайте репосты, обязательно пишите ваши комментарии, откуда вы нас сейчас слушаете, смотрите, давно ли вы слушаете и смотрите «Формулу семьи», пишите все, жалобы, предложения, мы все это обсудим, обмолим, в общем, поучаствуем в вашей судьбе. Почему такая тема возникла, не знаю.
Интересно стало.
Не знаю, просто почему-то мне захотелось об этом поговорить, наверное, еще потому, что буквально перед этим я читал, знаешь, пост, и смотрел не только пост, а каюсь, грешен, смотрел еще небольшой такой ролик Павла Воли, да, про детей и родителей, да, может, ты его тоже видела, где он говорит, вот, наконец-таки, те самые родители, которые говорили про своих детей, мой Жоржик и так далее, там, Арнольдик, который очень воспитанный и очень хорошо знает, теперь они столкнулись со своими Жоржиками и Арнольдиками в реальности, так сказать, да, наконец-то могут понять, вундеркинды они или не вундеркинды, и каково учителям в школе заниматься с их Жоржиками и Арнольдиками. Но на самом деле нет. На самом деле нет. Мне кажется, что просто эта тема у талантливых детей сегодня много, на самом деле.
Да, да, много талантливых, да, много очень детей.
Да, их много. Ну вот, но проблема в том, что никто из нас, из обычных родителей, а эфир называется «Дети вундеркинды у обычных родителей», как правило, во-первых, не имеет навыка, ну, осознанного родительства вообще в принципе, да, осознанного родительства в принципе. Ну вот, и не имеет, наверное, навыка взаимодействия с детьми, которые, ну, скажем так, необычные, да, необычные. Потому что, наверное, они требуют особенного отношения к себе, особенного воспитания, возможно, возможно. И это сейчас мы с тобой выясним, да?
Да,
и
да,
уж
да.
Точно, и уж точно этих детей ни в коем случае нельзя лишать своего детства, наверное, да? А чаще всего так и происходит.
Вот это, кстати, самое сложное. Вот это да. Самое сложное, да.
Прокомментируй, да.
Здесь, знаешь, давай мы здесь, что называется, определимся в терминах, потому что если мы говорим, да, очень много талантливых детей, развитых, сейчас вот эта повальная мода на раннее развитие, раннее образование, вот, кстати, мы можем с тобой сделать эту тоже передачу насчет этого, И есть талантливые дети, есть дети, которые, они одаренные, то есть дети очень талантливые, у которых, например, познавательные или творческие способности, они выше нормы. Uh-huh. Ну, то есть, ну, да, допустим, объективно, там, человек, например, там, в 4 года сам начал читать, то есть его там никто не учил, это вот, это потребность познавательная, И таким образом вот он стал двигаться вот в этой своей потребности. А есть вундеркинды, то есть это очень одаренные дети, у которых именно какой-то талант познавательный или творческий, он именно очень ярко выражен, то есть они очень-очень-очень намного опережают своих сверстников. Mm-hmm. Здесь это может быть интеллектуальный уровень, то есть... ребенок, опять же, очень рано начинает осваивать какие-то очень сложные вещи, или это может быть творческие способности. То есть, например, ребенок начинает играть на музыкальных инструментах и делает это виртуозно, и уже там, например, лет в 10 играет там с ведущими оркестрами. Ну, то есть... Поэтому вот здесь, да, одаренные дети и вундеркинды – это вот такой вот, ну что ли, вот есть такой маленький-маленький ребенок, и если представить картинку, вот одна какая-то, там, я не знаю, вот часть, у него очень выпуклая, очень развитая, и при этом... Если у ребенка есть способности, то развить способности, талант и какой-то дар, это можно педагогически. Ну, то есть, например, вот эта знаменитая семья Никитиных, вот там 7 детей, которые воспитывали детей по своей педагогической методике, там дети там очень рано научились читать, занимались математикой, физкультурой, они там бегали в трусах на морозе, ну, в общем, там вот купались в проруби, ну, в общем, вот всячески-всячески их разносторонне развивали. Но при этом очень одаренные дети... практически за небольшим исключением просто вырастают в обычных взрослых.
Давай начнем немножко издалека. Ты сказала, вернее, мы оба с тобой сказали, что есть там талантливые дети, есть вундеркинды, там все такое. Да. Есть какая-то у психологов, не знаю, градация, да, вот здесь это ребенок обычный, там, или посредственный, здесь ребенок талантливый, а вот после этой черты все, это вундеркинд.
Ну, здесь такой градации, ну, если говорить о каких-то методиках, то это, опять же, совершенно стандартные методики, например, на тот же интеллект, и если, например, по возрастным нормам это определенные показатели, то очень одаренного и вундеркинда у него эти показатели зашкаливают, но там без всех тестов. Понятно, что если человек в 6-7 лет осваивает программу 10-11 класса, то это как-то уже вот, ну... Да. Вот как раз, если мы говорим о вундеркиндах, это вот такое очень ярко заметное опережение. То есть вот я когда готовилась к эфиру, я читала про вот разных детей, вот писала мама в Америке, мальчик, вот сейчас имя не скажу, он вот в 10 лет, ну уже к 11 годам, он уже поступил в университет. И он создавал вот определенные программы, мама писала, и там целая статья была посвящена не столько вундеркинду, а тому, что воспитание такого ребенка и обеспечение этих познавательных потребностей – дело дорогое. И вот ребенок сам выигрывает грант, чтобы поехать на какой-то там симпозиум. Ну вот этот 10-летний парень по программированию. Потом в другой раз не получилось поехать, потому что грант он не выиграл. Он плюнул, организовал в своем городе этот симпозиум. Ну то есть потом ему было скучно заниматься вот именно тем, что предлагалось, и он сам написал ту программу, которая позволяет обучаться детям любого возраста, вот не выходя из дома. То есть он... Поэтому вот это вот, если говорить о какой-то градации, то если мы говорим о очень одаренных детях и вундеркиндах, то это вот опережение познавательных или творческих способностей. Или, например, опять же, одна девочка, она в 5-6 лет писала очень проникновенные, очень серьезные стихи, то есть такие стихи обычно там лет 18-20 пишут. Там она... И в этой заметке рассказывала, что она влюбилась в папиного друга, написала ему любовное послание на 3 листах, поэму такую, причем поэму. Но при этом, когда она выросла, она стала подростком, ну, в общем, вот обычным подростком. То есть вот способность к стихосложению у нее осталась, но при этом вот она, там только было написано, что вот она монетизировала, потому что ей можно было заказать стихотворение или поэму к определенной дате, к определенному событию, и она легко это очень вот сочиняла. Но при этом она стала обычным подростком и как бы...
Я понял, да. Дальнейшего я понял, был далеко далек от вундеркинизма. Друзья, я вижу ваши комментарии, но призываю вас в любом случае писать, ставить лайки, делать репосты обязательно, потому что я думаю, что многие родители очень хотят, чтобы дети были вундеркиндами, об этом мы тоже немножко позже поговорим. Радость ли это или на самом-то деле большие проблемы, большое горе, в том числе для своего ребенка. Но вот, что касается этой девочки, мне бы хотелось тебя спросить, а как ты думаешь, вот когда она писала вот эти проникновенные чувственные стихи, она просто ловко обращалась со словами, или она действительно внутри имела вот этот богатый мир, который описывал этими словами?
Вот как раз речь шла о богатом мире, потому что это проверилось таким образом. Мама обратилась к психологу, естественно, мама была в панике. Ну, представляешь, вот товарищ вот, там, 5-6 лет, вот, значит, выдает себе это вот там... такую любовную лирику. И психолог, она поговорила с девочкой и ей объяснила именно вот теми словами, которые объясняют ну, человеку лет 18-20. И как раз девочка все поняла. И потом вот она ходила к этому психологу для именно таких бесед, ну, то есть вот, и вот эта психолог, она говорила о том, что да, это вот такое ментальное развитие, вот и с опережением, то есть девочка очень понимала суть вещей, вот очень понимала вот этот вот, ну, вот жизнь и про область чувств, про многие вещи.
Хорошо, Марина спрашивает, что делать, если на фоне неординарных способностей подросток выпал в выраженную апатическую депрессию?
Вот, вот по поводу неординарных способностей и вот такой депрессии, вот, к сожалению, с талантливыми, очень развитыми детьми это частая история, потому что... Именно если мы говорим, например, о интеллектуальных способностях, то они опережают, а все остальное это идет по возрасту. Соответственно, например, если того же ребенка переводят на несколько классов, выше, а ему же надо как-то общаться со сверстниками, А это разные возрастные задачи. Ну, представь, что ребенка в 8 лет переводят, например, в 10-11 класс. И он учится на отлично, он схватывает материал, он там, вот. Но при этом о чем общаться ему со своими одноклассниками? И вот эмоциональная сфера именно интеллектуальных развитых детей, одаренных, она часто страдает. И более того... Это дети, которые именно за счет развитого интеллекта, допустим, способностей, страдает эмоциональный интеллект. То есть весь потенциал берется на интеллектуальную сторону, а вот с эмоциональным уже сложнее. И часто бывают вот эти перекосы. Более того, это часто, ну вот из литературы тоже я читала, и различные исследователи говорят, что это часто интровертированные дети, это часто дети в себе, они занимаются вот каким-то предметом, и им очень сложно быть в ладу в эмоциональной сфере и в сфере общения.
Но они именно, отстают от своего стандартного, от нормы, от своего эмоционального интеллекта, или они просто замыкаются в себе, потому что у них такой дисбаланс, да, из-за того, что
дисбаланс. Они часто не знают, что с этим делать, и они производят впечатления странных. И вот если уже говорить какие-то рекомендации, то вот здесь этому вот такому ребенку очень нужна среда, которая отвечает их интеллектуальным возможностям, то есть где им было бы интересно и трудно, вот. А при этом, чтобы очень относились с пониманием к и вот к странностям различным, угу, которые могут быть вот, в общении.
Ну вот мы подходим, на самом деле, вот к этой теме немножечко ближе, да, прежде чем ее озвучить, друзья, прошу вас ставить лайки, делать репосты, задавать вопросы, писать комментарии, мы их обязательно с Натальей Вячеславовной обсудим. Может быть, вы имеете собственный опыт общения, у вас дети с неординарными способностями, вы понятия не имеете, что с ними делать, или наоборот, очень хорошо понимаете и вкладываете много-много сил в то, чтобы развивать их вот эти гениальные или неординарные способности, ну, которые у них выявились. Вот к вопросу мы подходим, все-таки ребенок с такими способностями гениальными, там, и ребенок-вундеркинд, это все-таки радость для родителей? Или это проблема?
Это проблема. Это большая проблема. Я вот в классе у моего сына была девочка, которая очень литературно одарена. То есть она, ну, вот она как раз подходит под это определение очень одаренного ребенка, вундеркинда. И там она начала читать в 3 года, и вот, ну, она там приходила к нам в гости, и она рассказывала, какие книги она читает. Вот это первый-второй класс. То есть первый-второй класс, это был прочитан там весь Джек Лондон, это было, ну, то есть... Mm-hmm. И она выигрывает и выигрывала олимпиады по литературе. Но при этом действительно она производит впечатление, она очень интересная в общении, но при этом вот она в своем мире. И маму это сильно тревожит, то есть более того, в общем, это очень сильно тревожило. Ну да, сейчас она ее перевела в такую в очень другую школу, и там вот эта девочка, она, ну, почувствовала себя в своей тарелке. Тут, конечно, вот в обычной школе ей было очень неинтересно.
Как раннее обучение и раннее взросление такое интеллектуальное сказывается на оставшейся жизни, и почему все-таки, как ты сказала в начале, дети вундеркинды часто вырастают посредственностями. Ну, вернее, нет, не посредственностями, а обычными детьми, обычными людьми.
Ну, а здесь, во-первых, зависит от возможностей самореализации. Это первый момент. Второй момент, потому что если мы берем, например, советский период, вот быть вундеркиндом в советский период, это было просто для родителей очень сложно, то есть, потому что вообще условий не было, и часто просто, ну, как-то вообще идея неравенства не, как бы не поощрялась, а интеллектуального неравенства тоже, и поэтому вот общеобразовательная школа не отвечала вот этим потребностям. Соответственно, вот есть ли у ребенка возможность реализоваться. Потом очень часто вот из-за этого перекоса в эмоциональном интеллекте и ребенку очень сложно строить взаимоотношения. А все-таки вот самореализация, построение карьеры – это не только интеллект, ну, именно вот, именно как вот познавательные способности, а это эмоциональный интеллект, это способность строить отношения, это способность именно контролировать свои эмоции. И вот именно по статистике там из там 5 вундеркиндов только двое человек, там это тот, кто там стал великим программистом, и там другой там занимался с лауреатом Нобелевской премии, ну, то есть, ну, вот, в аспирантуре или где-то. А так, ну, это вот, к сожалению, какие-то истории заканчивались вообще печально, то есть они заканчивались именно психическими заболеваниями.
Ну, это известная поэтесса советского времени девочка, да, например?
Да, да, да. При этом, если говорить, вот я совсем недавно читала статью, что стало с детьми вот как раз из семьи Никитиных, потому что они были очень развиты, и родители так с ними занимались, то они, да, они стали успешными в своей профессии, они занимаются, ну, это обычные взрослые, обычные, вот, там, занимаются вот обычными профессиями и, как бы, живут.
Uh-huh. Ты сказала про самореализацию детей вундеркиндов, но вот у меня такой вопрос возник. А действительно ли сами дети вундеркинды хотят, чтобы им помогали реализовываться в их вундеркинизме, скажем так? Может, они хотят быть обычными детьми?
Знаешь, вот как раз вот именно вот эта одаренность, она проявляется в том, что ребенка никто не заставляет, и у него действительно выше интеллектуальные потребности и познавательные потребности. И вот если родитель откликается на это, ну вот в данном случае вот девочка из нашего класса, она страдала, что она вот тут вот в классе с обычными детьми, ей действительно было неинтересно, и она общалась, у него своеобразный язык, у нее очень богатый внутренний мир, настолько богатый, что маму это очень пугало, причем, ну, мама очень тревожилась, и мы с ней разговаривали, поэтому вот, вот этого ребенка не надо заставлять, ему действительно надо вот, организовывать вот эту среду, отвечающую его потребностям. Но при этом здесь, да, есть перекос, когда, если родитель начинает эксплуатировать одаренность ребенка и строить на этом свою самооценку, свою карьеру, и всячески вот, ну вот опять же, это эксплуатировать.
Давай мы немножко позже этого коснемся по поводу эксплуатации и самореализации родителей за счет детей вундеркиндов. Вот Лариса нам задает вопрос немножко не по теме, но тем не менее важный, и я думаю, очень многих людей непосредственно касающийся. Mm-hmm. Что делать, если 13-летний подросток не хочет делать письменные задания?
Да, это вот к вопросу. Ну, вообще, да, это, ну, вообще надо сказать, в подростковом возрасте именно дети, ну, вот много чего не хотят. Но здесь я не могу сказать, вот сделайте вот это вот, там кнопочку нажмите, да, там ури-ури, где у него кнопка, вот, и тогда он все захочет. Нет, то есть здесь вопрос, надо разбираться в ситуации, именно почему это касательно письменных заданий, как бы как это сложилось, там он с понедельника не захотел, там, а как с устными, может быть, это касательно дисграфии, ну, то есть, не заметили раньше.
СДВГ.
Вот, ну, да, то есть, ну, вот, дисграфия, СДВГ разные вещи, то есть, либо, значит, синдром дефицита
внимания. Я сказал, и через запятую
Да. Ну, то есть, что за этим стоит, вот именно, почему письменные, потому что, ну, здесь, может, многие причины быть.
Угу. Но если попробовать ответить на вопрос, почему все-таки раннее взросление, раннее развитие, как сказывается на оставшейся жизни все-таки? Она более качественная? И почему, как ты говоришь, все-таки эти дети вырастают обычными детьми в основном? Почему?
Потому что потом эти способности, они выравниваются, и дальше, например, не было условий для самореализации. Но если, например, ребенок привык к тому, что он особенный, что ему это внушали и это эксплуатировали, это все, то вот тогда это беда, потому что, вырастая, он требует такого же отношения к себе. И здесь, так как, опять же, успешность социальная, она складывается из многих факторов, а не только от интеллектуальной деятельности, то, соответственно, вот здесь это может быть могущее разочарование. И таким образом, ну, человек может... Либо человеку, например, это может быть не нужно. Ну, вот в данном случае знаменитый математик, который выиграл... Перельман, который выиграл
очень... Да, миллион долларов.
Да, известно, он решил формулу, теорему, и выиграл и отказался. Ну, ему вот... Вот это определенные вот другие потребности.
Я естественно, ничего не хочу сказать про Перельмана, да, но мне кажется, что все-таки вот такой подход, это уже, ну, признак, наверное, не очень здорового состояния. Это...
Ну, здесь как бы об этом, конечно, сложно так говорить, некорректно, но в этом смысле, создается впечатление именно вот определенной аутичных черт, которые присутствуют.
Да-да, я имел в виду, да.
Да, и таким образом вот у человека другие потребности.
Хорошо, если родители, замечая уникальные какие-то способности в своих детях, начинают действительно их эксплуатировать, и пытаться там какие-то свои собственные личные амбиции решить за счет своих детей, эксплуатируя все такое. Во-первых, как их можно остановить? Вот, предположим, они сегодня нас слышат, да, сейчас слышат. И у них именно такие дети. Как можно это остановить? И как можно помочь, может быть, тем детям, которые... Два вопроса, соответственно, будет, да? Возможно, которые сейчас нас тоже слышат, или они уже выросли и были таковыми, и у них... они испытывают это давление на себе. Как они могут все-таки завершить свой не очень хороший жизненный опыт прошлый, да?
Слушай, ну, если говорить о родителях, то родителям очень важно это понять и заниматься все-таки своей самооценкой. В психологии подобное воспитание, когда родители реализуются за счет ребенка, называется воспитанием по принципу нарциссического расширения, когда вот я не отделяю, что вот со мной все в порядке, у меня хорошая самооценка, а я привязываю свою самооценку к достижениям ребенка. И я его люблю только тогда, когда он отвечает вот этим вот моим
ожиданиям,
да, нарциссическим ожиданиям. Вот. И, соответственно, вот здесь вопрос к родителям. Ну, то есть, что... понятно, нам родителю может быть приятно все, но все-таки это отдельный человек, и этот человек, он вот, допустим, ну да, вот он одарен, но при этом... к родительской самооценке это не имеет отношения, он отдельный человек. И вот здесь родителям очень важно именно вот понимать, что они отдельны, их самооценка отдельна, и таким образом, чтобы ребенок не становился заложником. Но это очень сложно, потому что обычно, понятно, родители радуются, ну, там, родители гордятся, их все хвалят, и устоять перед этим это очень сложно.
Угу. Если все же родители пугают вундеркинство и талант своих детей, вот если пугают, да, они говорят, как эта девочка, вот твоих знакомых, дочка, они говорят на совершенно разных, ну, иных языках, ну, в смысле, на другом языке, да. Говорят, да? Он говорит о каких-то вещах, которые, ну, совершенно не свойственны, да, ну, таким детям. Если... Меня бы тоже испугало, знаешь, если бы моя дочка там или мой сын начал бы говорить со мной каким-то слишком взрослым языком, я бы, наверное, бы испугался. Да?
С одной стороны, это пугает, с другой стороны, тревога улеглась, когда вот мама перевела в другую школу девочку, где программа сложнее, где тоже учатся очень способные, одаренные дети, и девочка нашла там друзей, девочка, вот, ей очень все нравится, ей нравятся эти высокие нагрузки, и вот сейчас тревога улеглась, потому что соответственно, вот когда она училась здесь, то некуда было просто, ну, деться, и она себе организовывала вот этот такой вот богатый внутренний мир, и именно мама боялась, что в этом внутреннем мире своем она затеряется, как Алиса в Зазеркалье. И таким образом, вот, чтобы это не перешло вот в какую-то такую историю.
Но я же еще имел в виду и то, что, смотри, мы же таких детей теряем, по сути, да, когда у нас такие дети в семье есть, мы не можем быть их уровня, мы не можем общаться с ними на их языке, да, мы не можем проникнуть в эту маленькую черепную коробку и понять все их чувства, эмоции и все остальное. Еще из-за какой-то такой, ну, когнитивной, да, проблемы мы-то ожидаем от этого пятилетнего ребенка, пятилетнего поведения. Пусть даже иногда мы, наоборот, как я часто иногда к своему сыну, да, отношусь, как жена говорит, ну, ты от него слишком много ждешь, он подросток, а ты с ним как со взрослым мужиком, да, разговариваешь. Ну, иногда да, но все-таки мы понимаем, что перед нами как бы обычный наш ребенок, а он-то в тысячу раз умнее нас, да.
Но опять же, видишь, это касается каких-то интеллектуальных знаний, но это не касается жизненного опыта и всего остального, потому что вот эти, ну, дети-вундеркинды, очень интересно, они, например, там в 5 лет, ну вот он обучил маму решать там сложные уравнения, но при этом он не может еще сам одеваться. Вот, то есть интеллектуальное развитие идет вперед, а все остальное остается по возрасту, а то и отстает. И вот, вот с этим сложно, потому что здесь, наоборот, родители могут ожидать, что ага, раз он вот, ну, опережает интеллектуальное развитие, то и социально-эмоционально он тоже. Да нет же. То есть социально-эмоционально он... Да, ему будет неинтересно, например, сидеть в песочнице, потому что он что-нибудь лучше почитает в 5 лет. Потому что ему это интересно, у него вот это есть. Но при этом пойти приготовить себе яичницу он не может. Он не может, ну, как 5-летний ребенок, он не может там быстро даже вот, это, знаешь, вставить молнию и застегнуть куртку. Но при этом, да, познавательные способности у него очень большие. И вот этот мальчик маленький, который в 10 лет поступил в университет, он вот вошел в книгу рекордов Гиннесса, он, да, он очень помог маме, кандидату наук, очень вот в работе и помогал. Вот. Но при этом понятно, что было непросто общаться со сверстниками и как бы вот эти строить отношения. К сожалению, все потом закончилось не очень хорошо. То есть там потом было психическое заболевание. И вот в этом смысле вот, ну, и исследователи говорят, что есть вот это, ну, перекос в именно одаренность, она у одаренных детей, у одаренных людей эмоциональная сфера, она может быть достаточно нестабильна. Угу. Кстати говоря, вот Грибоедов, он же поступил в университет в 11 лет. И затем учился, потом, ну вот из поэт Вознесенский тоже он вот из одаренных детей.
Ну, тогда еще было и время другое, знаешь, я сейчас читаю историю некоторых деятелей, скажем так, религиозных 16 века, ну вот, и там многие из них поступали в университеты в 12-13 лет. Это было как бы, ну, нормально для того времени. Почему-то, да, что в 12-13 лет ребенок уже поступал в университет, в академию какую-то. Может быть, просто были другие нагрузки, другие, ну, другое все, да, и поэтому это было возможно. Хорошо, а что делать родителям? Друзья, ставьте лайки, делайте репосты обязательно, пишите ваши комментарии, вопросы. Может быть, у вас есть сейчас ребенок, в котором вы замечаете что-то странное, да, что-то талантливое, необычное, что вас смущает, да, и вот вы хотите спросить об этом у Натальи Вячеславовны. Что делать, если мы заметили в своем ребенке какие-то уникальные способности, да, вот мы как родители. Что нам нужно делать? Какой план действий?
Развивать давать возможность для этого развития. Потому что вот уникальные способности, они еще проявляются в том, что именно ребенку это нравится, ребенку это легко, и это не значит, что потом будет все легко, ему не нужно будет трудиться. Но при этом, если есть вот эти, вот, ну, именно родители замечают вот эти способности, то таким образом... откликаться на вот эту потребность в познавательной сфере или творческой. Угу.
Ну, это хорошо, когда, знаешь, у родителей есть, опять же, финансы, да, все остальное, да, чтобы помогать детям, а если это родители... Ну, то есть я просто, ну, хорошо помню, как, сколько денег мы тратили на нашего сына среднего в детстве на всякие вот эти кружки, да, и нужно было еще и время, чтобы туда его возить. Ну, вот. Не у всех такая возможность есть. А если человек просто какой-то работяга, там, ну, просто обычный средний гражданин нашей страны, у него нет ни финансов, ни времени на то, чтобы заниматься развитием ребенка, а очень бы хотелось.
Но здесь, если именно ребенок одаренный, вундеркинд, то здесь в первую очередь родителю нужно собирать информацию вот о бесплатных вещах, потому что они тоже есть. И есть школы, где вот именно такому ребенку будут очень рады, то есть где какие-то программы определенные именно на направления. Ну, то есть вот здесь важно собирать эту информацию и таким образом уже в этом двигаться. Тут, знаешь, наверное, важнее всего, ну, это, наверное, по отношению ко всем детям, не только к одаренным, но к одаренным здесь важнее даже вот не сколько финансов, сколько участия родителей в жизни ребенка. Ну, то есть это вот в том, чтобы вот на самотек это все не пускать, потому что, ну, тогда это все вот уйдет.
А, ну, ты сама говоришь, что часто такая одаренность, она сопровождается потом в дальнейшем серьезными проблемами, да? психология и во всем остальном. Да. Так, может быть, наоборот, дать своему ребенку возможность побыть ребенком и не пытаться эти способности развивать, чтобы не портить его жизнь потом, не делать его одиноким человеком несчастным.
Но вот как раз из опыта вот, развития одаренных детей, эти одаренные дети, если, опять же, родители пытаются делать из них обычных детей, и советская школа как раз это делать пыталась, вот это вот приводит к тому, что это превращает этих детей в несчастных людей, потому что они, опять же, вот, как я говорила, их никто никуда не тянет, то есть они тянутся сами. И так как вот эта вот обычность, и их необычность на фоне, ну, грубо говоря, обычных детей, то вот за это они очень дорого могут расплачиваться, потому что, ну, не всякий учитель обладает, например, личностным развитием, чтобы поблагодарить ученика, который при всем классе указывает ей на ошибки, и который знает предмет лучше, чем она. Понимаешь? И, соответственно, вот если, опять же, родители вот, ну, делают, ну, вот, обычного ребенка, вот за это приходится расплачиваться. То есть не создает для него среду, которая важна для него.
Хорошо, если немножко на землю спуститься, потому что гениальных детей, вундеркиндов у нас не так много на самом-то деле, но детей с такими, ну, хорошими способностями в той или иной области, их, ну, много, их правда много, действительно. Да. Я даже вижу вот по своим детям и по его друзьям, да?
Да.
Действительно, ребят, которые интересные, клевые, классные ребята, которые к чему-то там тянутся и имеют уже какие-то цели, их, ну, немало на самом-то деле. Ну вот, как помочь...
Это радостно слышать, потому что часто бывает, что к подростковому возрасту говорят о том, что вот там ничего не надо, лежат на диване, и где ж наше то золотое поколение?
Слушай, ты знаешь, ну вот я немножко отвлекусь, да, раз уж мы на своих детях. Да, в чем-то действительно лежат на диване и ничего не хотят. Ну, может, просто они хотят не так, как мы хотим, да, потому что я тут все время тоже это же делаю постоянно. Я хочу, чтобы мой сын, ну, средний мой ребенок, да, он был вот таким же, как я. Он имел такие же интересы, как, ну, я же его с собой сравнивал в его возрасте, да. Ну, ты понимаешь, что он не такой, ну, то есть совсем не такой.
Конечно.
Ну, вот, но при этом у него есть те дары и таланты, которых не было, наверное, у меня, может быть, да. И в чем-то он классный парень, да. И его просто нужно ему позволять вот идти туда, ну, где ему самому интересно. Ну, вот, и тогда все будет хорошо. И ни в коем случае не пытаться сделать из него второго меня, что я тоже регулярно пытаюсь
делать. Понимаешь, вы даже по темпераменту разные. То есть если, ну вот, ты прям вот холерик и просто вот вечно вот бегаешь везде.
Я холерик.
Вот, ну, насколько вот, насколько я вижу, ну, сын другой темперамент, поэтому не надо,
да. Да, это для меня серьезное... Кстати, давай насчет этого тоже поговорим. Вот для меня это серьезная проблема, кстати говоря, да, потому что вот мой темперамент и моя энергия действительно не совпадают с энергией Тимура вообще напрочь, совсем, да, у нас время по-разному течет.
Да.
И я с трудом это переношу, с большим. Ну вот, вот что касается детей талантливых, там же тоже такое бывает, да, когда дети твои, то есть ты должен понимать, что твой ребенок это другой человек абсолютно, вообще, у него мозги по-другому работают. Абсолютно. У него есть какие-то дары и таланты. Как все-таки найти к нему ключик, подход, чтобы помочь ему быть собой, быть вот этим, развивать его таланты, да, но при этом, ну, и не мешать ему своим вот этим темпераментом.
Ну, здесь это вот, понимаешь, как говорится, в этом смысле понять и простить, вот, я имею в виду, что понять, что ребенок другой, что ты другой, и вот здесь возникает вопрос, а тебе зачем делать из него себя второго? Ну, то есть, если уж вот, ну, такой вопрос задавать. И вот здесь вот постоянно напоминать вот об этой разности, ну, что как бы это другой человек. Ну, потому что вот, например, если не твой сын, например, ну, я не знаю, там, это касается другого, чужого ребенка. Ну, то есть, это получается, например, к тем, что там чужой ребенок, он совершенно другой, мы как-то относимся с большим уважением, а что касается наших детей, мы как-то вот что-то тут как-то, вот, что кажется, что все не так, все неправильно. Ну, или здесь это может быть, опять же, вот этот момент, что то, что он другой, это не делает тебя там плохим родителем. Ну, то есть это как бы вот то, что он другой, это не, там, ну, неплохо. Это вот, ну, вот он такой. И вот здесь вот эта способность это увидеть. Знаешь, есть такое упражнение, вот очень интересное. Попробуй взять и сознательно вот понаблюдать за своим сыном, вот просто, ну, со стороны, вот как вот, вот порассматривать, как он что-то делает, вот поосознавать это. А потом записать, вот в чем твой сын, какой он человек. Вот какой он человек, вот именно в чем он отличается от тебя. Ты вот такой человек, а он вот такой человек. И попробуй, вот чем он отличается от тебя, вот именно понаблюдав. И вот это очень интересный портрет.
Да, спасибо за совет, за добрый. И все-таки, как помочь своим детям? Можно ли воспитать вундеркинда? Можно ли сделать из ребенка вундеркинда? Вот ну, я считаю, например, я, например, считаю, что мой ребенок талантливый, у него есть способности, да, вот мне так кажется. Ну, как всем, наверное, как многим, да. Вот как мне развить вот его природные таланты и способности?
Ну, здесь это, во-первых, внимательное отношение, это откликаться как родителю на эти способности. То есть предлагать вот эти именно какие-то пути, какие-то ну, занятия. Может быть, и здесь это, как говорится, проверять эту гипотезу, потому что ты можешь, например, видеть что-то свое, это будет твоя проекция, тебе будет казаться, что... А, например, ребенку это будет неинтересно, ему это будет трудно, а это будет вообще никак не отвечать ну, его каким-то потребностям. А он будет видеть, что ему нравится, и у него получается совершенно в другой области. А это как-то вот, ну, не помешает. То есть здесь все-таки вот этот вот такой уважительный, честный взгляд, ну, то есть на то, что... Моя ли это придумка, или это все-таки про моего ребенка?
Хорошо, возьмем семью, где там двое-трое детей растет, да. Один из которых, не дай бог, младший, талантливый вундеркинд, да? Ну вот. И как ты прекрасно понимаешь, возникает проблема в том, что родители начинают уделять много внимания вот этому вундеркинду, пытаться развить его способности, там, подтолкнуть и так далее и тому подобное. Соответственно, это каким-то образом унижает или умаляет второго там, или второго и третьего ребенка, да, оскорбляет, унижает. Вот как себя правильно родителям вести, если у них в семье один из нескольких детей вот, вундеркинд и талант? Или как не сделать так, чтобы другие дети обозлились на этого, да, маленького талантливого мальчика или девочку, не стали его ненавидеть даже за то, что он крадет их любовь их родителей, да, и к тому же он еще и умнее, всем прочим.
Ну, слушай, это вот скорее к вопросу отношения родителей, потому что то, что родители уделяют, например, талантам одаренного ребенка время и ресурсы, это одна история, а унижает, оскорбляет и крадет любовь, это другая история, то есть это про отношения, потому что вот эта мама вот этого талантливого мальчика, вот она написала статью именно про распределение финансов в семье, и она очень четко написала, что главное, а там еще в семье еще двое детей. И она говорит, что она объяснила именно своему вот одаренному сыну, что да, есть финансовая политика семьи, и мы очень ценим, и как бы была бы я там миллионершей, да ради бога, я бы там все твои симпозиумы, программы, там все что угодно. Но вот сейчас мы можем выделять это вот такую сумму, потому что еще есть вот эти, у них тоже свои потребности. Поэтому вот здесь это скорее вот про это отношение, про любовь. И здесь вопрос, что родители могут уделять время одаренности и развивать, но не унижая при этом старших. Ну, естественно, если родители их сравнивают и говорят, вот, видите, посмотрите на Васю. Вот Вася у нас вот, ну, прям вот... впереди планеты все, а вы чего? Вот, ну, конечно, тогда, так скажем, это не добавит дружбы и мира в их отношения, потому что дети будут реагировать соответственно.
Ну, они, смотри, они делают не знаю, домашнюю работу рядом в одной комнате или в одной квартире, и ты хвалишь своего ребенка талантливого в чем-то за его, ну, за его справедливые, там, хорошие результаты, да, честные. И второй-то, он видит, что у того лучше получается, а он так не может, у него не получается. его хвалят меньше, потому что хвалить его не за что там, ну, как бы, да, это все равно будет унижать и оскорблять.
Ну, слушай, может будет, а может не будет, потому что если, во-первых, родитель, он может, смотря как он хвалит, а потом, знаешь, что-то мне подсказывает, что старшие живо сообразят, кого надо просить делать за них домашку и за это, например, или там еще какие-нибудь блага, вот, поэтому тут, знаешь, вот... Вот тут вопрос вот родителю, потому что если родитель, он понимает, что ребенок одаренный, то тут как бы, ну вот здесь в этом смысле, опять же, вот хвали, не хвали, он одаренным останется, и он будет эту там домашку за 5 минут делать, ну то есть, вот.
Знаешь, мне кажется, что, я тебя перебью, мне кажется, что когда старшие начинают заставлять или упрашивать младшего делать за них домашку, потому что он талантливый, умный парень, это наилучший выход из положения, мне кажется, да, чем если это будет ненависть какая-то, знаешь,
конечно,
этому ребенку. Комментарии. Оксана пишет. Говорят, что у таких детей поведение плохое. Это правда?
Но, ну, вот здесь, опять же, поведение плохое, вот что это, что за этим стоит? Потому что часто бывает, вот это как раз дисбаланс и то, что ребенок плохим поведением что-то компенсирует. То есть либо привлекает внимание, либо, там, либо, ну, вот как-то выражает свое неблагополучие. А мне вспоминается один одногруппник моего ребенка в детском саду, который, кажется, вот в три года, ну, как дети говорят в три года? Дети говорят в три года, ну, в общем, простыми такими фразами, там как-то. А этот мальчик, он, когда с мамой прощался в раздевалке, он выдавал примерно следующее, в три года, там даже трех не было, он выдавал примерно следующее. «Дорогая мамочка, я желаю тебе хорошего продуктивного дня, моя дорогая мамулечка, пусть у тебя все будет хорошо». То есть там была такая вообще такой спич, вот, красноречивый, он очень развитый, вот в речевом развитии было, но при этом в группе вот это было вот очень сложно, потому что это было там...
Хулиган.
Да, да, то есть там вот, и причем единственный ребенок, кто нашел с ним контакт, и они как-то друг друга балансировали, это был мой ребенок, вот они как-то вот, ну, очень так вот спелись.
Еще один вопрос просто есть, да. У нас, и мы уже заканчивать должны. Мне в детстве легко давалась математика, было скучно на уроках, но хромала невнимательность, и тройки по письму ставили за кляксы. Было трудно сосредоточиться на простом рутинном, а сложно давалось легко. Вижу это же в дочке. Как помочь ей? Свое детство тратила на чрезмерную старательность, и больших результатов ни в чем не достигла в итоге. И у нас 2,5 минуты.
Развивать то, что получается легко изо всех сил, это культивировать, а в это обращать внимание и забить на все остальное.
Друзья, забить на все остальное, это в этом психолог, кандидат практически психологических наук Наталья Вячеславовна Власихина.
А вот я поясню, потому что... Да, потому что очень важно вот это развить, в чем ребенок успешен, и вот это будет опора. Не тратить силы на то, что не очень получается.
Угу. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, у нас пишут, что это интересная тема. Тема действительно интересная, мне кажется, у любого человека, у которого есть дети, или они предполагаются в будущем. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии свои. Наталья Вячеславовна Власихина у нас это замечательнейший человек, мать двоих детей, коллега наш, психолог, душеподключитель и вообще просто классный человек, который может вам много чего хорошего посоветовать, и вы можете к ней записаться на консультацию персональную уже после эфира. Также заходите на сайт teos.fm, в правом верхнем углу у нас есть кнопочка «Поддержать», нажав на которую вы попадете на страницу финансовой поддержки наших эфиров на Teos Media. Можно это сделать однократно, а можно подписаться на ежемесячный какой-то небольшой рекуррентный платеж, тот, который будет для вас, ну, комфортный и по силам, и который очень-очень-очень поможет нам делать эфиры более хорошо, но более качественно, да, особенно в этот период самоизоляции. Видите, мы все в домах, в квартирах своих находимся.
Да.
Хорошо, спасибо. Но если подытожить, да, буквально, ну, 10 секунд тебе, там, 15. Самое первое, что нужно делать, когда у тебя ребенок в семье талантливый, с, ну, выше нормой, и чего не нужно ни в коем случае делать?
нужно организовывать условия для реализации этого таланта и его потребностям, и не эксплуатировать это тем, чтобы внушать ребенку, что он вот такой особенный. То есть и здесь откликаться на эмоциональные потребности ребенка, потому что интеллектуально он может быть до 10 класса, но если ему 8-10 лет, он эмоционально остается 8-10 лет.
Да, и это очень трудно на самом-то деле в голове постоянно удерживать,
безусловно,
что ребенок все-таки...
Это очень сложно. Это скорее проблема для родителей, чем вот такое прям, ну вот то, что я вижу в жизни, чем скорее достоинство.
Спасибо тебе большое, друзья. Я напоминаю, что вы можете к Наталье Вячеславовне записаться на консультацию. Это можно сделать в группе «Формула семьи», если вы смотрите эту передачу прямо там. Если не там, можете написать ей лично, найти ее. Либо написав мне, я вас свяжу уже с Наташей каким-то иным способом. Всем пока. Это была «Формула семьи», «Теос Медиа». Через 10 минут на моей странице будет еще один эфир молитвенный, так что не пропадайте никуда, не исчезайте. Скоро увидимся.
Давайте все.
Пока.
Да.
Пока.
Ага. Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.